46. 15 лет назад мой отец задушил маму подушкой. Несколько суток спустя он вышиб себе мозги из дробовика, невесть как попавшего в его камеру в полицейском участке Карнивал Фоллс. Харрисон, который в ту пору был шерифом, сообщил мне о случившемся в нашей гостиной с подобающими в таких случаях тактом и сдержанностью. Я принял второй за несколько дней чудовищный удар со странным спокойствием. Я потерял родителей, которых любил всем сердцем. Но вместо смятения в душе воцарилась удивительная ясность. Я даже стал размышлять о том, что передать отцу оружие вполне мог сам шериф, ведь они были друзьями. Откуда в голове у ребенка, только что пережившего страшную утрату, взялись такие мысли? И вот мне снова пришлось выслушать страшную весть. Возможно, даже более страшную, чем те, что я выслушал в детстве. Но на сей раз, к моему удивлению, Харрисон пришел не один. Я подозревал, что члены Б-клуба по-прежнему присматривали за мной. Когда в вашей жизни происходит несчастье, рядом должны быть люди, которые возьмут на себя тяжелые решения, постараются смягчить удар, придумают, что вам сказать, и главное, как сказать. Представляю, как члены билдербергского клуба спорили, кто из них будет гонцом, и, не достигнув согласия, решили идти вчетвером. Утром 2 июня, спустя 11 дней после того, как Марк открыл нам тайну Медитека, на пороге моего дома появились Билл Фостер, Ричард Салливан, Харрисон и Боб Берг, отец Мэгги. Б-клуб в полном составе, за исключением одного выбывшего. «С Марком все хорошо?» — спросил я, почуяв недоброе. Ричард Салливан, опытный врач, давно привыкший сообщать людям плохие новости, отвел взгляд, и я все понял. Слезы на глазах у непробиваемого Харрисона подтвердили мою догадку. «Марк ушел из жизни, Джонни», — произнес он. И тогда, под гнетом боли, на грани подступающего отчаяния, я сумел задать единственный уместный в такую минуту вопрос. Как он это сделал? Отставной шериф не сказал «Марк умер», он сказал «Марк ушел из жизни». И этого было достаточно. Будь на месте Харрисона менее опытный полицейский, я еще мог бы сомневаться. Старик перешагнул через порог и обнял меня. Я стоял, опустив руки, смотрел на лес и чувствовал, как самая страшная утрата в моей жизни ядом разливается по жилам. Земля уходила у меня из-под ног. То ли приближался обморок, то ли подступало глухое всеобъемлющее равнодушие. Я плохо помню, что было потом. От событий того дня остались одни осколки, всполохи воспоминаний. Мы сидели в гостиной, я во главе стола. Харрисон что-то говорил, а я никак не мог понять, чего он от меня хочет. «Марк застрелился вчера вечером у себя в кабинете. Дарлы не было дома». Потом заговорил Боб, а я пялился на него, будто на привидение. Я сползал в черную бездну, на дне которой эхом отдавался один и тот же вопрос. Харрисон достал из кармана брюк конверт и положил на стол. Мое имя на конверте было написано рукой Марка, его изящным, неповторимым почерком. В конверте было письмо. «Дорогой Джонни, возможно, ты помнишь историю, которую я собираюсь тебе рассказать, а возможно и нет. Когда тебе было лет 6-7, ты пришел ко мне в спальню одной грозовой ночью. Я как раз переехал в отдельную комнату, и тебе не просто было привыкнуть засыпать одному. И вот я открываю глаза и вижу тебя. Ты стоишь на пороге в дурацкой пижаме с голубыми ромбиками, которая досталась тебе по наследству от меня. Я решил, что ты заболел или испугался грозы. А ты спокойным голосом, каким маленькие дети обычно говорят о странных вещах, сообщил, что у тебя в комнате кто-то есть. Я сначала встревожился, а потом расспросил тебя поподробнее и выяснил, что речь идет о древесном человеке, который живет в лесу, но изредка заходит в дома. Ты уже тогда был та еще творческая личность. Я отвел тебя назад, но не стал говорить, что чудовищ с ветками вместо рук не бывает, а пообещал показать одну штуку, которая помогала заснуть мне самому, когда мы с тобой делили спальню. Я велел тебе ткнуть пальцем в матрас, в самый его центр. Сказал, что там невидимая кнопка, подающая древесному человеку особый сигнал, который он слышит, а мы нет. Сигнал велит древесному человеку не выходить из леса. Ты поглядел на меня, нахмурив лоб, и я объяснил, что древесный человек вовсе не злой, а страшным кажется только когда покидает родную чащу. Я сказал, что в один прекрасный день ты сможешь его навестить, и вы непременно подружитесь. Кажется, тебе понравилась эта идея. Вскоре ты крепко заснул. В ту ночь я понял, что у меня особенный брат, который умеет придумывать и оживлять целые миры. Мы с тобой всегда были двумя противоположными полюсами, двумя половинами единого целого. Теперь я спокоен, потому что принял верное решение. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Но я хочу, чтобы ты знал, наш последний разговор здесь ни при чем. Пусть прошлое остается в прошлом. Теперь это не имеет значения. У тебя есть Дженни, чудо и свет твоей жизни. Она Бреннер, как ты и я. Когда соскучишься, ищи меня в ее улыбке. Покажи ей, как важно мечтать, как легко радоваться малому и как спрятаться от древесного человека в крепости, которую сам придумал. Будь счастлив. Любое горе таит в себе начало новой жизни. Я знаю, что сделаю больно всем своим близким, и мне самому от этого больно. Но еще я знаю, что ты меня поймешь. Твой любящий брат, Марк.